SBS Russian. Мы в эфире по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня или круглые сутки в интернете.
Такое ощущение, что после присоединения Крымского полуострова в 2014 году в акватории Азовского моря и в районе Керченского пролива и на подходах к нему законами творится неразбериха.
Безусловно, потому что надо принимать во внимание не только то, какими законами и основополагающими документами руководствуются обе стороны, а также надо, безусловно, смотреть это в контексте внешнеполитической ситуации, ситуации в отношении между двумя странами, когда обе страны находятся в состоянии необъявленной войны. То, что может работать при нормальных условиях, в условиях мирного времени, не будет срабатывать в ситуации, когда повышен градус военно-политического противостояния. Россияне говорят, что они руководствуются своими внутренними законами, в том числе законами по охране государственной границы и целым пакетом документов, которые регламентируют прохождение иностранных кораблей через Керченский пролив, порядок подачи заявки, порядок оформления прохода и сопутствующие документы. Украинцы ссылаются на соглашение 2003 года между Украиной и Россией, касаемое общего использования Азовского моря. Но принимая во внимание, что когда подписывалось это соглашение, отношения между двумя странами были, нельзя назвать добрососедскими, но они были прагматичными и достаточно дружелюбными, то понятно, с точки зрения 2018 года, ситуация коренным образом изменилась. Также надо принимать во внимание то, с чем Украина попыталась совершить проход под Крымским мостом. После присоединения Крыма к России, или как на Западе принято называть это, аннексии, украинский флот практически перестал существовать. Артиллерийские катера типа «Гюрза», которые украинские ВМС попытались перебросить в Азовское море, не являются кораблями даже ближней морской зоны. Они не мореходные, они предназначены для действий в основном на реках или ближайшей акватории. Поэтому при всем желании украинские ВМС не могли не пересечь территориальные воды России, потому что корабли не приспособлены для действия в открытом море и при сильном волнении моря. Поэтому следует учесть этот факт, почему эти корабли вошли в территориальные воды России. При нормальной ситуации, когда между странами существует, если не дружеские, то хотя бы прагматические нормальные отношения, можно, безусловно, аргументировать этот проход так называемым правом свободного мореплавания, в том числе и для военных кораблей, когда можно просто уведомить сторону через территориальные воды, которые ты проходишь, в том, что ты вот проходишь из точки А в точке Б, на такой-то скорости, по такому-то курсу и так далее и тому подобное. При условии, когда обе стороны находятся в состоянии перманентного полувоенного конфликта, то появление в территориальных водах своего государства вооруженных кораблей с предельного государства, к которому у тебя натянутые отношения, мягко говоря, будет интерпретироваться совершенно в другой стезе. Поэтому реакция России была вполне предсказуемая, и то, что произошло, в принципе, можно рассматривать как наиболее мягкий выход из действующей ситуации, потому что надо принимать во внимание, что бой столкновений произошло не между флотами Украины и России, а между пограничными силами Российской Федерации и корабельной группой военно-морских сил Украины. В чем здесь принципиальная разница? В том, что если бы украинские корабли были атакованы российскими военными кораблями, не пограничниками, тогда сложился так называемый казус белли, когда военный морской флот Российской Федерации открыл огонь по кораблям военно-морских сил Украины. А здесь функцию задержания и силового задержания в том числе выполнили именно пограничники.
Но, Алексей, указывается на то, что аналогичный проход произошел в конце сентября этого года, и ничего не произошло. Почему же то, что можно было в сентябре, нельзя делать в ноябре?
Это вот один из тех ключевых вопросов, на который должен быть получен ответ. И я не хочу, опять же, звучать как эксперт из России, Но тогда все сводится к банальной попытке осуществить силовую акцию путем провокационных действий, потому что по-другому поведение украинских моряков объяснить нельзя. Если не принимать на веру то, что заявляют официальные представители ФСБ, пограничной службы, о том, что они якобы нашли документацию, которая, в принципе, как бы осветила предстоящие действия украинских моряков о том, что они должны были скрытно подойти к Керченскому проливу через Керченский пролив под Крымским мостом, хотя сама трактовка о том, как можно скрытно подойти к полуострову, который сейчас нашпигован новейшими средствами противовоздушной и противодесантной обороны, средствами контроля воздушной морской обстановки, ну, это звучит несколько такой наивный, оптимистический сценарий, выражаясь дипломатическим языком. Если не принимать на веру то, что вот говорят официальные российские источники, то попытаться понять логику действий украинских моряков очень проблематично. Если они рассчитывали на то, что Россия по каким-то причинам разрешит им беспрепятственно пройти под стратегически важным объектом, то я думаю, что, как в России говорят, у них не все дома. Угу. Просто абсолютное невосприятие современных реалий. У россиян на самом деле была абсолютно патовая ситуация, потому что они оказывались в проигрыше при любом исходе ситуации. Если бы они позволили пропустить эти корабли, украинцы, понятно, бы затрубили о еще одной суперпобеде. Это могло сработать как повод для проведения подобных акций в будущем. А с другой стороны, если бы россияне перегнули палку и открыли бы огонь не на поражение, а на уничтожение, или попытались, допустим, навалиться не на буксир, а на один из этих бронекатеров, который повлек бы за собой безусловные потопления, дело не ограничилось несколькими ранеными, а украинские моряки понесли бы здесь гораздо более существенные потери, то реакция международного сообщества была бы куда более негативной.
И в заключение еще один вопрос. В социальных СМИ его задают. Беспокоит ли вас инцидент в Азове с точки зрения дальнейшей эскалации конфликта и перерастания его в международный? Этот вопрос мы переадресуем вам как эксперту.
Я не думаю, что страны России будут предпринимать какие-то дальнейшие действия, которые будут способствовать дальнейшей эскалации ситуации. Я думаю, что в Кремле сейчас пытаются найти вариант, когда можно развалить ситуацию дипломатическим путем, без, опять же, так называемых жестов доброй воли, которые могли бы интерпретироваться как проявление слабости. Я не думаю, что в ближайшее время можно будет говорить о возврате украинских моряков, если только Путин не решится проявить, так сказать, жест гуманизма в контексте его предстоящей встречи с Дональдом Трампом в Аргентине. Что касается возвращения кораблей, тут вопрос открытый, потому что если россияне решат оставить все корабли, тогда это можно будет рассматривать как ситуацию с военными трофеями. Но тогда можно уже говорить действительно о каком-то реальном пограничном инциденте, который может повлечь за собой гораздо более серьезные последствия. Другой вариант сценария может предусматривать вовлечение войск и сил стран НАТО, но я не думаю, что это реалистичный сценарий, потому что при всей симпатии НАТО, Европы и США к Украине, и при всей моральной, политической, экономической части военной поддержки, я не думаю, что Альянс в данный момент хочет или может выступить на стороне Украины путем вовлечения своих вооруженных сил в открытое противостояние с вооруженными силами Российской Федерации.
Большое спасибо. С нами был доктор Алексей Муравьев, профессор национальной безопасности и стратегических исследований в Университете Кертина в Перте.
Спасибо всем.
Это был подкаст SBS Russian. Нашу программу можно слушать в реальном времени или отдельными подкастами. Для этого загрузите приложение SBS Radio.